Слава Богу, братья и сестры! Присоединяюсь также к поздравлениям, которые звучат с этого места уже несколько дней, с Рождеством Христовым, с наступившим Новым Годом. Это хорошее время, когда мы можем вспоминать. И так вот думал, кажется, каждый год Рождество Христово, ну, вспоминается примерно одинаково. Вроде бы та же самая история, те же самые явления, ангел сказал Марии, потом эти места очень похожие. Меняются только разве что декорации на сцене. Но это очень хорошее время, когда мы вспоминаем Рождество, потому что мы можем вновь и вновь переосмыслить. Можем подумать, для чего Христос родился, какое Его отношение ко мне, какое мое отношение к Нему. Напоминанием возбуждаем чистый здравый смысл. И когда Иисус Христос, Он рождался, мы знаем, что Марии ангел сказал весть, но также еще об рождении одного младенца ангел, он предупреждал людей, Захарии. Это было рождение Иоанна Крестителя. И потом, когда Христос уже вырос и началось его служение людям, Иоанн Креститель был тот человек, который шел, и до того, как пришел Христос, он говорил: «Приготовьте путь Господу». И Луки, 3 глава, 4 стих, я бы хотел зачитать эти слова, которые он говорил, или часть слов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Как-то я читал о том, когда приезжает президент какой-то страны в другую страну, какая огромная работа ведется в другой стране перед его приездом. Спецслужбы за полгода, может быть, больше, меньше, они выезжают, исследуют ту местность, узнают, какие там политические настрои, есть ли там какие-то группировки и так дальше. Потом, чем ближе день приезда, тем больше и больше охраны там появляется в тех особенных местах, куда он будет идти. И потом приезжает уже президент, там уже все готово, там все расставлены по своим местам, его так охраняют, его так встречают. Когда Иисус Христос, Он шел на землю, то Бог тоже позаботился, чтобы была определенная подготовка произведена на земле. И Он послал Иоанна Крестителя с его вот этой проповедью, которая вмещается в несколько стихов, которых мы читали: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится». Об этой каждой фразе можно говорить очень долго, у каждой из них об отдельной. Я бы хотел сегодня порассуждать над той фразой, которую Он говорит: «Прямыми сделайте стези Ему». Иоанн Креститель, он проповедует, подготавливает всех к приходу Христа и говорит: прямыми сделайте ваши пути, сделайте их прямыми. Мы будем говорить о нашем пути, о Божьем пути, куда мы идем навстречу с Богом, к Богу, о пути, который мы проходим вместе с Богом. Вчера на служении во время стихотворения зачитали такие слова: «Только ты дорогу ту избери, по которой пойдет с тобой Бог». И мы только об этом и говорим, мы все люди верующие. Я бы хотел порассуждать вот об этой фразе: прямыми сделайте ваши стези или пути к Нему, на основании жизни библейских персонажей, библейских героев, о которых Библия рассказывает нам. И первые люди, о которых хотел бы рассуждать, записаны в книге пророка Даниила, 3 глава. Мы знаем, это история о трех друзьях: Сидрах, Месах и Авдинага. Мы знаем, что Вавилон, он захватил тогда иудеев, и целая нация, она была порабощена, и в том числе вот эти люди. Но их заметили, они попали в правительство, они имели какую-то власть, и им дали эту власть, и они не были простыми людьми. И наступил момент, когда им нужно было выбирать, быть с Богом или пойти по этим халдейским путям. Мы уже читали раньше, что они отказались идти по халдейским путям, они оставались верными Богу, и момент однажды случился, когда они услышали приказ, что царь строит большой истукан, и каждый должен будет ему поклониться. Собирали, наверное, представители со всех народов, областей и так дальше. И настал этот момент X, когда все собрались, множество людей, когда стоял этот огромный-огромный истукан, и заиграли музыкальные инструменты, и все начали кланяться. Наверное, как снопы на поле, все кланяются. И тут среди этого поля, среди этого множества людей стоят трое мужей: Сидрах, Месах и Авдинага. И царь Навуходоносор, это была тогда огромная могущественная империя, он смотрит, он в такой ярости на них смотрит: почему не поклонились мне, Почему вы не падаете перед этим истуканом? Он в гневе отдает приказ, говорит, распалите эту печь в 7 раз сильнее. Кто не поклонится, тот будет брошен в печь. Он говорит, 7 раз сильнее, разожгите ее. Знаете, в гневе иногда очень глупые даже приказы получаются. Выбрал самых сильных мужей со своего войска, и разжигая эту печь, они там и погибли. Самые сильные люди, может быть, генералы были, я не знаю, кто там был, но погибли даже не на поле боя, просто разжигая печь, просто носили смолу или что-то еще. И эти трое мужей, они понимают, что сейчас будут брошены в печь. А теперь я как бы хотел, чтобы мы посмотрели, немножко собраться, немножко с другой стороны на эту историю. У Сидраха, Мисаха и Авденаго, у них был свой путь жизненный. Они делали свой выбор, они шли за Богом, и они шли к Богу, они понимали, что они избранный народ. Они понимали, что они люди, которые верят в Бога, они люди верующие. И вот на их пути появился этот золотой истукан, огромный и большой, которому нужно поклониться, иначе будешь брошен в печь. И тут у них выбор, идти прямо по пути за Богом, по пути к Богу, как они раньше делали, либо можно как-то немножко свернуть, обойти этот золотой истукан. Знаете, у них было положение, возможно, они могли взять себе больничный на то время, на тот день. Хотя, думаю, скорее всего, больничный на тот день не выдавали, потому что было повеление царя. Может, могли в госпиталь уйти, может, могли какую-то поездку организовать. Я не знаю, может быть, они могли стоять в этой толпе, может, у них мысль такая была, просто как бы так склониться, наклониться немножко, потом сказать всем, мы нечаянно, ну, мы на самом деле Богу поклоняемся, Ему не поклоняемся. Тут нога затекла или что-то еще, может, было что-то придумать. И у них, наверное, работала голова в этом направлении, потому что, ну, пахнет смертью, пахнет жареным. И они смотрят и думают, что делать, и у них выбор. Сделать прямым стези для Бога или как-то начать уворачиваться. Они выбирают сделать прямыми пути к Богу. И они говорят, царь, мы не будем кланяться, мы не поклонимся. Если даже мы и останемся в этой печи, то знаем, мы все равно никогда бы не поклонились этому истукану. 3 глава, 23-25 стих. «А сии три мужа, Сидрах, Мисах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь». На это он сказал, «Вот, я вижу 4 мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и ведь 4 подобен Сыну Божию». И 28 стих, начало его, «Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог». Сидраха, Мисаха и Авденаго. Мы знаем эту историю, что их бросили в печь, и царь смотрит, что им нет вреда. Более того, он смотрит, что там есть еще кто-то четвертый, кого они не бросали. И потом они их достали, вывели с этой печи, они усмотрели, что от них даже запаха от дыма нету. Иногда, знаете, когда наши дети возьмут и играются со спичками, и потом пытаются скрыть этот факт, и говорят, я не брал спички, там до дна 2 спички они, может быть, зажгли, но мы слышим, запах от них уже есть, дыма или запах серы, мы это можем отличить. Они были, Сидрах, Мисах и Авденаго, были брошены в огромную печь с огнем, от них даже запаха дыма не было, потому что они выбрали идти за Богом, они выбрали прямой путь, выровняли свою стезю перед Ним, и Бог заступился. Хотел бы спросить или задать такой вопрос, кто вошел первый в эту печь огненную? Или кого бросили туда первого? Как вы думаете, братья и сестры? Рассуждая, может быть, даже логически, знаете, можно сказать, что даже со всей уверенностью можно сказать, что в эту печь вошел первый тот четвертый, который там был, которого вид был похож на Сына Божьего. Если бы в эту печь вошел первый Сидрах, он бы сгорел. Еще даже, наверное, не долетел бы до низа, до дна этой печи. Но вошел Христос, потому что Он о себе говорит, «Я Альфа и Омега, я первый и последний, я начало, я конец». Поэтому вошел туда первый Христос, за Ним пошли Сидрах, Мисах и Авденаго, и поэтому огонь над ними не имел никакой власти. Они остались целые. И один служитель, рассуждая дальше, он говорит, «Сидрах, Мисах и Авденаго, они вышли с этой печи, но вот то, что вышел оттуда четвертый, я не читаю в Библии. Возможно, он там и остался, а в Новом Завете уже написано, огненного испытания, которое будет вам посылаться, не чуждайтесь. Пойдешь ли через огонь, он не опалит тебя. Почему? Потому что там будет тот, который дает жизнь. Потому что там будет тот, который Сын Божий, который Сын Божий, он будет охранять тебя. И мы читаем эти прекрасные стихи, или в начало стиха, тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог, Сидраха, Мисаха и Авденаго». После этого были изданы законы, которые которые были благословенные, которых мы, наверное, тоже хотели бы, чтобы были в нашей стране, но, знаете, мы хотели бы, чтобы такие законы были в нашей стране, но для этого трое мужей, они выровняли свой путь перед Богом, и они пошли в эту огненную печь. Они пошли, потому что они не поклонились золотому истукану. Вторая история, которую я хотел бы вскользь затронуть, также, рассуждая об этом месте Писания, путь Давида, 1 Царств, 17 глава. О Давиде мы много знаем, наверное, самая популярная история – это Давида и Голиафа, которые в детстве еще раскрашиваем, раскраски есть, и истории нам читают, и мы своим детям читаем. И Давид пастырь овец, он пришел навестить братьев, и тут слышит, что в смятении в народе какой-то Голиаф, он поносит народ израильский, унижает воинов, и с ним никто не выходит сражаться. И Давид, знаете, с одной стороны, он здесь ни при чем. Давид, ты пришел просто навестить братьев, тебе тут почти никто не доверяет, можешь идти домой смело. Но Давид понимает, что на его пути следования за Богом стал какой-то необрезанный филистимлянин. Да, он в несколько раз выше его ростом, в нем в несколько раз его сильнее, но понимает, что на его пути он сейчас стоит, он поносит имя Божие. И что делать? Просто можно его как-то обойти, знаете, стороной. Зачем тебе встречаться с Голиафом, Давид? Тебя даже за это никто не спросит отчета, почему ты его не победил. Тебя никто даже не просит с ним воевать. Саул просил других людей, говорит, идите воюйте, я вам даже дочь свою отдам. Давид говорит, я пойду, с него смеются, а ты юноша, тебя даже, ну, возьми хоть доспехи. Он надевает доспехи, они тяжелые, он в них не может находиться. Выходит просто с прощой. 17 глава, 42 стих. «И взглянул филистимлянин и увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». Даже написано, что красив лицом. Обычно на войне, значит, лица такие суровые, грозные, может быть, со шрамами. Тут посмотрел филистимлянин. Филистимлянин – это был профессиональный воин. Он действительно был профессионал своего дела. Он действительно был натренирован для того, чтобы убивать людей и так дальше. Он посмотрел на Давида, и он с презрением посмотрел, потом он даже начал обижаться, говорит, вы же, я что, собака, или что для меня, это какого-то, можно сказать, пацаненка послали на меня, или, ну, почему так произошло? Но интересно, что видел Давид, когда он смотрел на Голиафа? В псалмах написано, и это место вчера также пастор уже вспоминал, Давид пишет, а я всегда видел перед собой Господа. Давид, когда смотрел на Голиафа, он не видел этого Голиафа, он не смотрел глазами страха, он видел перед собой Господа. И он поэтому говорит, ты идешь на меня с мечом и копьем, я иду на тебя с именем Божиим. Я тебя не боюсь, потому что у меня впереди идет Господь. И знаете, когда Давид встретит Голиафа на своем жизненном пути, на пути христианина, он не ушел в сторону, он пошел дальше прямым путем. Он сразился с Голиафом, и он его победил. Как много сегодня Голиафов остаются в одиночку, потому что Давидов нету для них. Бывает, приходит в жизнь какая-то проблема большая, где нам нужно вступить в борьбу или в схватку с этой проблемой, где нужно стоять в молитве, может быть, в проломе, в постах. И тут вопрос, что мы делаем? Ведь может, просто можно как-то обойти эту проблему? Ну, можно и так как-то жить. Как-то другие живут, но и я смогу так жить. Как-то у других та же проблема. Ну, может быть, и у меня будет так же. Я, может, как-то проживу. Либо наш путь, он останется прямым. Если встал этот Голиаф, мы пойдем на него с именем Божиим и скажем, кто ты такой, что ты поносишь имя Божие. Знаете, сегодня много людей, они поносят, может быть, церковь, они унижают людей верующих, они унижают Писание, говорят, что вы можете, почему вы ничего не делаете. Где-то справедливо, где-то несправедливо, а где-то потому, что нету Давидов, которые бы встали на защиту и сказали, послушай, кто ты такой, что ты поносишь имя Божие, я выйду против тебя. Давид, он сделал прямые пути свои, и он пошел в эту схватку с этим человеком, который был намного больше, чем он сам. Следующая история, мы помним, я не буду зачитывать, это история, когда Петр, он пошел по воде. Был шторм, море, и у моряков было такое поверье, что перед смертью является призрак. Я, конечно, не знаю, кто кому передал, потому что именно перед смертью, если все умирали. Но они увидели тогда Христа, подумали, что это призрак, ну сейчас точно умираем, они были в страхе, в ужасе. Потом они поняли, что это Христос, и Петр говорит, Христос, позволь, я пойду к тебе по воде. Христос говорит, иди. И Петр выходит с лодки, Так, когда-то тоже рассуждал, вот интересно, он вначале одну ногу выставил, проверил, как вода, или он сразу спрыгнул в воду, не знаю. Он вышел из лодки и пошел навстречу к Христу. И все было хорошо. Нарушались законы физики. Петр, он шел по воде, все, наверное, изумлялись, особенно те в 12, те 11 в лодке, которые остались. Он идет к Христу, но потом мы читаем историю, что начал тонуть. Посмотрел на волны, посмотрел на море. Наверное, подумал, что ну, так же не может быть, что я иду по воде просто, и начал тонуть. И потом говорит: «Христос, помоги, я тону». Написано, Христос протянул ему руку, он даже не подошел к нему. Петр, наверное, тонул где-то уже вблизи Христа, он протянул ему руку и говорит: «Маловерный». Братья и сестры, почему Петр шел по воде, и он не тонул? Потому что Христос сказал слово, и Петр, он смотрел на начальника и совершителя нашей веры, который есть Иисус Христос. И когда он на него смотрел прямо, он шел на Христа, он не тонул. Нарушались законы, он не понимал, наверное, что происходит до конца, но он не тонул. Когда он перевел свой взгляд с Христа на волны, он начал тонуть. Нам нужно смотреть на Христа, выпрямить наши пути, наши стези. Написано, праведник, он смотрит прямо. И история, о которой хотел бы также порассуждать, это о нашем начальнике, совершителе веры, об Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16-18 стих. «Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Когда над Иисусом уже наиздевались, когда его побили, осудили, предали на распятие, он взял свой крест и он пошел, вышел за город. И перед ним, знаете, гора, Лобное место, Голгофа. Христос подходит к этой горе. И вот на его жизненном пути, на пути Христа, встретилась эта гора Голгофа. И он понимал, что на этой горе его будут распинать. Он понимал, что он там отдаст свою жизнь. И вот вопрос, что делать? Выровнять свои пути, дальше идти на эту гору? Или, знаете, впору вспомнить, есть такая поговорка или мудрость человеческая. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Она действительно работает, поговорка в жизни, и много хороших вещей можно с нее вынести, но не тогда, когда Христос стоял перед горой. Представьте, если бы Он руководствовался таким принципом. А ведь это человеческая мудрость. Поэтому Писание говорит, что мудрость человеческая – это безумие перед Богом, а мудрость Божия – это безумие для людей. И Христос, Он не руководствуется этим, умный в гору не пойдет, Он ее обойдет. Хотя возможность была. В чем была разница между Христом и вот этими двумя разбойниками? У разбойников не было выбора. Их воины вели, их стерегли, они даже, наверное, убежать не могли. И у них уже был приговор, у Христа был выбор. Он говорит еще в Гефсиманском саду: «Неужели ты думаешь, что я не могу 12 легионов ангелов попросить, чтобы мне сейчас помогли?» И я, в принципе, думаю, там бы одного ангела хватило, чтобы он этих всех людей разбросал. Но он говорит: «12 легионов ангелов, я могу прямо сейчас это сделать. Я умолю Отца, Он мне их даст». Но Христос, Он идет на эту гору. Он выровнял свой путь перед Отцом, и Он пошел, потому что было в книге написано, что Он должен пострадать за нас всех. Он идет на эту гору, Он понимает, что там Его будут распинать, Он сам несет свой крест на эту гору, и Он пошел вперед. Знаете, это прообразы для нас. Гора Голгофа, первое, о чем мы говорим, это место нашего покаяния. Нам нельзя миновать это место, нам нельзя миновать место нашего покаяния, место нашего спасения, нашего оправдания. Если мы не взойдем на гору Голгофы, мы не получим спасения, мы не сможем войти в Царство Небесное, потому что только благодаря жертве Христа мы можем войти в небеса. И можно второй привести прообраз. Это Голгофа – это то место, где мы должны распять свою плоть со страстями и похотями. Знаете, с этим уже немножко сложнее. Многие христиане доходят до этого места, вроде бы все хорошо. Есть и служение, есть и какие-то успехи. Они приходят к этой Голгофе и понимают, что они должны подняться на эту гору, где должны сами распинать свои страсти и похоти, и должны делать это добровольно. И тут, знаете, начинаются вот такие вот пути. Может быть, можно как-то и с этим ужиться, может, как-то можно, не до конца себя распинать, может, чуть-чуть там, и начинаются вот такие вот пути. Вот так вот ползают змеи. Вправо, влево, вправо, влево, не прямо. И не знаешь, куда они ползут. Пусть праведник, он прямой. Братья и сестры, это для нас прообраз, нам нужно идти через эту гору. Христос говорит, где я, там и слуга мой будет. Поэтому Иоанн говорит, выровняйте ваши стези перед Ним. И когда мы встречаемся с Богом, то встреча происходит лицом к лицу, или, как написано в Писании, что Моисей встретился с Богом и говорил с Богом лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. Очень простая мысль, но она такая глубокая, однажды услышал, и один... Знаете, говорят, что для того, чтобы состоялась беседа лицом к лицу, должно быть два лица. Это вроде бы все понятно, все просто. Должно быть первое лицо и лицо второе. Лицо как прообраз характера человека, как прообраз его жизни, его эмоций, мышления, как прообраз его каких-то стереотипов, понимания. У Бога есть свое лицо. Он говорит, я есть, такой, какой я есть, вы меня знаете. Он открывается в Писании. У Моисея лицо свое также было. Моисей мог говорить с Богом, Бог, если ты их не ведешь, так ты меня не вводи. Он мог заступаться за народ, ты иногда читаешь, думаешь, Моисей, ну, ты на аудиенции с Богом, и ты как бы еще как-то можешь пререкаться, ты можешь как-то спорить, что ты вообще позволяешь себе. У Моисея было свое лицо, он мог говорить с Богом. И очень часто Бог ждет, чтобы поговорить с нами лицом к лицу, но он ждет, пока мы придем к Нему со своим лицом. Не с лицом других людей, не тогда, когда мы меряем лица. Мерять лица или по-другому, если поменять эти слова местами, то это будет более знакомое понятие. Мерять лица или лицемерить. Когда, знаете, вроде приходим на молитву, вроде какое-то другое лицо на себя одеваем, как, может быть, как фарисей, благодарю тебя, что я не такой, как остальные, и так дальше, и тому подобное. Может быть, ну, в жизни все плохо, но, Господь, ну, у меня все хорошо, слава Богу. Как дела? Хорошо, как дела? Слава Богу. Это уже такие, знаете, готовые ответ, вопрос, заготовочки. Может быть, нам нужно со своим лицом прийти к Богу и сказать, Господь, у меня так и так в моей жизни происходит. Выровни свой путь перед Богом. Так, как есть, такими к Нему и приходить. Если даже споткнулись, а кто нам еще поможет? Нам Бог поможет. Братья и сестры, Иоанн, он перед тем, как приходил Христос, он говорил, выровняйте свои пути и приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Всякая плоть, она хочет узреть спасение Божие. Есть это желание, но Иоанн говорит, есть какие-то вещи, которые этому предшествуют. Если нужно пройти через огненную печь, нам нужно идти прямо через нее. Бог нам там поможет. Если встречается Голиаф на нашем пути, не нужно его как-то обходить, бояться его. Писание говорит, иди навстречу с ним. Бог будет за тебя поборать. Когда Давид выходил навстречу с ним, он понимал, что Бог идет впереди. И когда он выходил навстречу с другими армиями, он говорит, Бог за меня поборает. Он не боялся идти. Когда нас будет на пути, как мы уже говорили, это гора Голгофа, и мы будем понимать, что нам нужно там распинать свою плоть со страстями и похотями. Братья и сестры, нам нужно сделать прямым свой путь. Кто разумеет делать добро, не делает тому грех. Мы же понимаем, что это правильно. Мы понимаем, что так говорит Писание. Христос пошел, как написано о Нем. О нас ведь тоже написано. Как нам нужно жить и как нам можно двигаться, чтобы войти в Царство Небесное. Я бы приглашаю нас к молитве, чтобы мы помолились, и чтобы Бог дал нам смелость и мужество показать свое лицо, признать, какие мы есть, и чтобы Бог помог нам выровнять свой путь перед Ним и идти прямо, не ковыляя, не как-то не изворачиваясь, но идти прямо. Аминь.